эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 12 марта, четверг, и сегодня мы говорим о таком. Готовы ли оккупированные Луганск и Донецк к коронавирусу? И что по этому поводу делают власти подконтрольной части Донецкой области? Что о приватизации Артемсоли думают разные стороны сделки? Русский язык является стержнем культуры народа Донбасса. Группировка ДНР, несмотря на декларируемое желание договариваться с Украиной в Минске, лишила украинский язык статуса государственного в своей так называемой конституции. Почему сейчас? Почему группировки ЛДНР так боятся украинского языка? Ведь даже в аннексированном России Крыму он по-прежнему считается государственным. И где сейчас в Донецке можно выучить украинский? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях преподаватель Киевской гимназии «Диалог», а в прошлом учитель украинского языка и литературы в школе номер 1 города Донецка Дарья Дмитриева, а также Виталий Сизов, аналитик Донецкого института информации. Друзья, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно ее неподконтрольные части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с выпуска новостей. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Все контрольно-пропускные пункты на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. Их закрытие из-за карантина не планируется. Об этом сообщил начальник Краматорского пограничного отряда Анатолий Федорчук. Он добавил, что пограничники всегда готовы к пропуску граждан при любых условиях. Напомню, с сегодняшнего дня в Украине ввели трехнедельный карантин. Кабинет министров ограничил проведение массовых мероприятий в Украине до 3 апреля. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, российские гибридные силы 2 раза обстреляли позиции украинских военных. Обстрелы фиксировали в районе Песок и Гнутова. Группировка ДНР, в свою очередь, обвиняет ВСУ в обстрелах окрестностей Донецкой и Горловки. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. В Минске накануне состоялось заседание трехсторонней контактной группы, на котором стороны достигли договоренности по ситуации на Донбассе. Об этом сообщил офис президента Украины. В переговорах участвовали руководители офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель администрации президента России Дмитрий Козак. По данным офиса, стороны договорились о создании консультативного совета. Представители группировок ЛДНР уже заявили, что этот механизм позволит прямое обсуждение ситуации между двумя сторонами конфликта. Кроме того, по данным офиса президента Украины, стороны договорились об обмене пленными. Стороны договорились представить согласованные списки лиц, подлежащих взаимному освобождению. Даты возможного обмена пока не называют. Также говорили о разведении сил и открытии пунктов пропуска в Золотом и Счастье. Кабинет министров Украины разделил Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на 2 ведомства. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина. В правительстве снова появилось Министерство по делам ветеранов, а Министерство по вопросам временно оккупированных территорий было переименовано в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Министром реинтеграции стал Алексей Резников. Напомню, ранее в новом Министерстве реинтеграции планировали создать Национальный центр документирования нарушения прав и свобод на оккупированных территориях Украины и Фонд реинтеграции Крым. Российский Совет Федерации принял закон, который признает украинцев и белорусов носителями русского языка. Такой статус дает право получить российское гражданство по упрощенной процедуре. Также сенаторы одобрили закон, сокращающий с 6 до 3 месяцев единый срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. Теперь закон должен подписать президент России Владимир Путин. Напомню, что иностранные граждане и лица без гражданства в России могут быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования, которое провела профильная комиссия. И по прогнозам синоптиков, завтра, 13 марта, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 7, днем от 14 до 17 градусов тепла.
Да, «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, куда вы можете нам звонить по номеру 0800 300 403. Сегодня мы будем говорить о том, почему группировка ДНР отменила украинский язык, то есть изъяла его из статуса государственного в так называемой конституции. Высказывайте свое мнение по номеру 0800 300 403. Звонки начнут работать через несколько минут.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Карантин во всех учебных заведениях и ограничения массовых мероприятий ввели на территории Донецкой области. Это сделано, говорят власти, чтобы не допустить появления и распространения коронавирусной инфекции. На территории региона подготовили 3 больницы для пациентов с этим диагнозом, а на всех контрольных пунктах въезда-выезда ужесточили правила пересечения линии разграничения. Не перестарались ли? И действительно ли в области все готово для борьбы с новым вирусом? Узнавал мой коллега Никита Луцкий.
Все учебные и воспитательные заведения области сегодня прекратили работу. Также запрещены массовые мероприятия. Такие ограничения ввели в Донецкой областной военно-гражданской администрации, исполняя вчерашнее решение Кабинета министров Украины. В области еще давно определили 3 больницы для лечения возможных заболевших коронавирусом. Таких пациентов будут доставлять в Константиновку, Мирноград и Мариуполь. Но и другие города готовят свои больницы на всякий случай, рассказывает начальница отдела здравоохранения Бахмутского горсовета Елена Миронова.
Медичные заклады забезпечено необхідною кількістю засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів. При масовому надходженні дорослого населення заплановано перепрофілювання окремо розташованого корпусу номер 3 терапевтичного відділення на 50 ліжок.
В Славянске для размещения больных коронавирусом готовят базу отдыха на окраине, но адрес власти не разглашают. Можно было бы всех подозрительных пациентов диагностировать и в домашних условиях, но для этого необходимы экспресс-тесты, которых нет, говорит начальница отдела охраны здоровья Славянского горсовета Елена Джим.
Для того, чтобы мы могли организовать стационар на дому, мы четко должны провести диагностику и понимать, что человек болен коронавирусом. Я думаю, что вот эти все варианты, возможно, будут тогда, когда мы будем иметь тесты. То есть тогда, когда мы сможем поставить диагноз с помощью, допустим, и подтвердить его с помощью тестов. Пока таких тестов нет, и все пациенты с подозрением на коронавирус должны быть госпитализированы.
Экспресс-тесты в Донецкую область и не поступят, рассказывают в областном департаменте здравоохранения. Здесь они будут бесполезны, поскольку единственная лаборатория в области, которая могла бы их расшифровать, осталась в Донецке. На новое оборудование стоимостью 2,5 миллиона гривен денег пока ни у кого не нашлось, говорит начальник стратегического развития здравоохранения Донецкой области администрации Александр Педенко.
И диагностика была в свого часу в місті Донецьку. На жаль, на території Донецької області, яка підконтрольна уряду, такої лабораторії немає. Ми зверталися до Міністерства охорони здоров'я, щоб розглянути можливість придбати для Донецької області діагностичну лабораторію.
Однак Донецький обласний лабораторний центр возить проби для дослідження в Київ і Дніпр. В зв'язку з коронавірусом ужесточили правила прохождення КПВВ. Не пропускати людей з температурою і без реєстрації на підконтрольну Києву територію, не приїхати пограничников, а приказ из штаба операции Объединенных сил, рассказывает помощник начальника Краматорского погранотряда Игорь Заруднев.
Якщо у прикордонника виникають сумніви щодо фізичного здоров'я особи, то він обов'язково звертається до медичних працівників, і вони проводять обстеження і дають на їх рішення, далі діємо згідно інструкцій. Якщо у таких осіб будуть виявлені ознаки гострих респіраторних інфекцій або коронавірусної інфекції, то таким особам буде заборонене перетинання лінії розмежування.
Правозащитники общественной организации и представители уполномоченной по правам человека обратились к генералам с просьбой пересмотреть этот запрет, ведь он значительно ограничивает граждан Украины в их конституционных правах. А вот чиновники перечить генералам не стали, говорит руководитель Донецкой областной военной гражданской администрации Павел Кириленко.
Наказ командующего тут, он загальнообов'язковим для выполнения, и, прежде всего, он не може розцінюватися як перешкоджання або порушення конституційних прав громадян. Це він безпосередньо спрямований на те, щоб уникнути можливого поширення вказаної інфекції.
Насколько эффективным будет такой карантин, когда с донецкой пропиской проходить нельзя, а с краматорской можно, в областной администрации не уточнили. При этом, обозначил Павел Кириленко, ограничения по пересечению КПВВ в будущем могут коснуться и других граждан. Никита Луцкий, Радио Донбасс, Реалии.
Отсутствие масок, фейки про ситуацию в Украине и первое подозрение на заражение. Такая ситуация с коронавирусом в Рудло. Готовы ли оккупированные Луганск и Донецк к эпидемии? Знают ли жители, как себя вести и с какими симптомами обращаться к врачу? В сюжете Ольги Стрижовой.
КПВВ в станице Луганска. Здесь уже 2 недели украинские медики проверяют температуру у людей, которые пересекают линию разграничения. В группировке ЛНР заявили об ответном шаге. Они тоже будут контролировать, чтобы никто с украинской стороны не принес вирус. А в оккупированном Донецке такие проверки вводить не планируют, хотя уже зафиксирован первый случай возможного заражения коронавирусной инфекцией. При этом группировка ДНР отмечает, на данный момент у них нет тест-систем для обнаружения коронавируса, а также ни одна лаборатория не сможет провести в оккупированном городе такой анализ. Поэтому в случае выявления возможного заражения анализы будут отправлять в Россию. В оккупированном Луганске зафиксированных случаев нет. И хотя в местной прессе ни слова о панике в городе, в социальных сетях жители оккупированного Луганска обсуждают, а что будет, если коронавирус доберется и до них. Как оказалось, найти в городе маски и бахилы – настоящий квест. Об этом пишут в социальных сетях.
А что за прикол с масками? Продают две в руки.
Не знаю, что за прикол с масками, но в некоторых аптеках так продают бахилы.
На Востоке во многих аптеках висит плакатик «Масок нет». РФ же запретила экспорт, а мы не производили.
Есть и те, кто считает, что коронавирус – это не более, чем страшилка со стороны Украины. Такое мнение складывается и благодаря местной пропаганде. Так, к примеру, по словам Якова Осадчева, который называет себя представителем народной милиции ЛНР, в Северодонецкую многопрофильную больницу номер 2 собираются эвакуировать всех заболевших и имеющих симптомы коронавируса с центральной и западной Украины. Это похоже на фейки про то, что, переходя к КПВВ в станице Луганской, людям нужно будет сдавать десятки анализов, а также, что на территории подконтрольной Украине не пропускают без масок и бахил, говорят в социальных сетях.
Только и слышим, что в Украине все плохо, а там только один человек, заболевший на коронавирус. Сколько таких людей в Луганске? Сомневаюсь, что ни одного.
Украина на карантине, Россия тоже защищается, и только у нас ржут соседи, мол, смотрите, они вирусные. А когда у нас кто-то заболеет или умрет, скажут ли об этом? Или промолчат, чтобы не пугать, что в ЛНР все плохо.
Весь мир коронавирус боится, и только у нас пофигином запаслись.
Кто-нибудь хоть где-нибудь видел листовки, что такое коронавирус, какие симптомы, куда бежать и что делать? Я про него слышу каждый день, но хоть бы кто-то сказал что да как, кроме того, что мыть руки.
В Украине на данный момент зафиксирован один случай заражения коронавирусом. При этом объявлен карантин, который отменяет занятия в дошкольных и учебных заведениях, а также мероприятия с участием более 200 человек. Ольга Стрельцова, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Приветствую внесение Народным советом изменения в статью 10 Конституции Республики в части определения русского языка как единственного имеющего статус государственного. Русский язык является стержнем нашей культуры, это наше дорогое завоевание, и сегодня он по праву получил должный государственный статус. Так глава группировки ДНР Денис Пушилин отреагировал на решение так называемого Народного совета группировки ДНР исключить украинские языка из так называемой Конституции ДНР. Теперь там только русский считается государственным. Почему это сделано было только сейчас, в начале 2020 года, именно в начале марта? А почему группировка ЛДНР так боятся украинского, ведь даже в аннексированном России Крым он по-прежнему считается государственным? И где сейчас в Донецке можно выучить украинский? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях преподаватель Киевской гимназии «Диалог», а также бывший учитель украинского языка и литературы в школе номер 1 города Донецка Дарья Дмитриева. Дарья Николаевна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Надеюсь, также к нашему разговору присоединится аналитик Донецкого института информации и журналист Виталий Сизов. Друзья, присоединяйтесь и вы. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории. Особенно будем рады голосу с неподконтрольных территорий. Расскажите, как вы относитесь к такому решению так называемого Народного совета группировки ДНР? И вот их аргументация о том, что вот статус украинского языка, мы еще об этом поговорим, не нашел своего отражения в жизни, так сказать, Донецка. Еще раз напомню, напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Дарья, как вам эта новость? Как вы думаете, почему только сейчас? Ведь можно бы было это сделать, да, если бы хотелось, и была определенная политика, еще в 2014 году.
Ну, на мой взгляд, действительно очень странно, что это происходит именно сейчас. Но, безусловно, уже с 2014 года, когда случились все те события, которые нам хорошо известны, уже статус украинского языка существенно изменился, в том числе и в преподавании в школе. Первый год еще это все работало, были те же самые программы, которые существовали до войны, и количество часов украинского языка было такое же, буквально уже с 2015 года существенно был сокращен, было сокращено преподавание украинского языка, он был сведен фактически к факультативу, и буквально это происходило, это один урок раз в неделю, и мова, и литература, то есть учителя вынуждены были это как-то чередовать, на одной неделе изучать украинскую мову, на наступном тижні вивчати украинскую литературу.
По одному часу в неделю?
Да, да. Вот. И так это продолжалось, и вот, насколько мне известно, до сегодняшнего, до вот этого момента. Но при всем при этом документально было нормативным всем законодательной базой все подтверждено, что украинский являлся одним из государственных языков. Вот. Но как бы вот так это проходило, и, конечно, как по мне, это не совсем логично.
То есть равноправные это языки были, да, согласно этому так называемому документу,
закону, да,
украинский? И русский, но на практике было совсем по-другому. А русский язык преподавался активнее после 2014 года?
Очень, намного более активно, чем это было до войны. Очень много часов русского языка. Многие учителя украинского, которые по разным причинам не могли выехать и остались там, они переучивались, они учились в университете, были созданы такие курсы по изучению русского языка, то есть для украинских филологов возможность быстро переквалифицироваться, чтобы преподавать русский язык, потому что часов украинского практически не было, а людям как-то выживать нужно, и резко возросла потребность в учителях русского языка, то есть их как бы даже не хватало, потому что огромное количество часов, и нужно было это кем-то и чем-то все это заменять, и вот так это все и происходило. Но при этом, вот видите, как бы законодательно это приняли решение вот только сейчас такое.
Дарья, вы можете, может быть, на примере вашей собственной истории описать отношение группировки ДНР к украинскому языку? Возможно, как вы уехали из Донецка, да, что вас вынудило выехать из Донецка, других учителей украинского языка, возможно, как эта борьба происходила?
Вы знаете, это очень интересная история именно в свете моей личной ситуации, потому что в сентябре 2014 года я стала классным руководителем 5 класса с украинским языком обучения. То есть он таким был с начальной школы, и, соответственно, перейдя в 5 класс, дети эти должны были продолжать обучаться на украинском языке, то есть преподавание всех предметов на украинском.
Что редкость для Донецка, еще поговорим об этом, было до войны.
Так, да, это была не самая распространенная ситуация, но, тем не менее, были классы с украинским языком обучения, и вот это был один из них, и в свете всех этих событий и родители оказались в такой ситуации не совсем понятной, потому что многие из них, в общем-то, поддерживали ту политику, которая уже на тот момент утвердилась в Донецке. И сразу же было собрано совещание, на котором было сказано, что все вот эти классы, у нас в каждой параллели был один класс с украинским языком обучения, что все эти классы, если родители хотят, они могут написать заявление, и тут же эти классы переводились на русский язык обучения. Но в моем классе родители отказались это сделать, и формально они оставались классом с украинским языком обучения, хотя нас несколько раз руководство переспрашивало, собирали родительское собрание отдельно, уточняли все это.
А почему родители отказались?
Вы знаете, как-то получилось так, что не все еще на тот момент верили в то, что это надолго, и у многих было ощущение того, что, возможно, все скоро изменится, и дергать детей, которые до этого изучали все предметы на украинском языке, теперь их переводить на русский, а потом через, думали родители, несколько месяцев или год придется опять их переводить на украинский. Зачем?
Видели будущее детей в Украине, скажем так.
Да, родители были настроены так, но тем не менее с каждым месяцем становилось понятно, что все это надолго. Я приняла решение уехать в ноябре, когда стало понятно, что ситуация в ближайшее время не изменится, я свое будущее в Донецкой Народной Республике, так называемой, не видела, и поэтому я в ноябре уехала. Ну, последней каплей стало то, что пошел слух о том, что будут менять печати, и многие мои коллеги, я была не одна, из страха то, что в трудовой появится вот это...
Министерство образования ДНР, так
называемое. Да, печать с двухголовым этим существом, все очень сильно испугались и решили, что нет, этого уже мы точно никто не будет. Хотя я жила в районе достаточно безопасном, это Заперевальное, то есть там не было настолько опасно, как в некоторых других районах Донецка, и, как говорится, над головой не летало, но сугубо по политическим соображениям я понимала, что я навряд ли там останусь дальше.
На момент вашего отъезда еще продолжало вестись обучение вот на украинском языке целого класса?
Да, на момент моего отъезда, вот весь тот учебный год до конца 2014-2015 учебный год, количество часов украинского оставалось таким же, как и до войны. То есть не менялось это количество.
А когда вот это вот все схлопнулось? Вы же, наверное, общаетесь с учителями, которые там
буквально
остались.
Буквально летом. Вот летом 2015 года уже были изменены учебные планы на следующий учебный год 2015-2016, и резко сократилось количество часов, и, соответственно, все вот так коренным образом изменилось.
Дарья, как вы думаете, почему вот так боятся украинского в, ну, вот эти группировки ДНР, ЛНР еще пока не исключила из своей конституции статуса украинского языка, но можно это ждать, потому что знаем, что ДНР для группировки ЛНР такой спойлер политический, возможно, и это скоро случится, но вот в том же Крыму присоединила Россия к себе эту территорию, но все равно там оставили вот номинально, несмотря на все притеснения и украинцев, политические украинцев и украинского языка, украинский как государственный язык, это хотя бы вот такой жупел, да, толерантности по отношению к украинскому языку. Нет, это все равно убрали, боролись с украинским языком, сокращали часы обучения на украинском. Почему так не нравится вот тем, кто пришел к власти там?
Ну, я считаю, мое мнение, что язык любой, это всегда очень важно. И возможность приобщения к культуре происходит именно посредством языка. И учитывая вот это обстоятельство, я это расцениваю таким образом, что действительно боятся, что вот это информационное поле будет более открыто для тех людей, которые там живут, если украинский для них останется важен и будет широко употребляться. Ну, хотя широко употребляться это сложно говорить после 2014-2015 года. Но я хочу сказать, что до войны украинский язык изучался весьма успешно, и ученики наших школ принимали участие и в разных конкурсах, и в олимпиадах, и результаты были достаточно высокими. Моя ученица 2012 года, выпускница, 200 баллов ЗНО, украинская мова, литература, и это не единичные случаи по Донецку, то есть это было, и успешные были высокие результаты, были такие достижения у ребят, и работы научные Малой Академии Наук с украинской мовы, из украинской литературы. Все это было. Поэтому, безусловно, эти же люди тоже в одну секунду не все куда-то делись. То есть часть из них остается там. И я думаю, что вот эта база знаний по украинскому языку и знаний по украинской культуре, она остается. И вот я думаю, что вот эти шаги, которые сейчас предпринимаются, это очередные шаги именно для того, чтобы свести к минимуму вот это влияние украинской культуры, которая все равно где-то еще вот есть.
Вот вы до войны преподавали украинский язык и литературу в одной из элитных, да, центральных донецких школ, известная первая школа. Можете описать какое-то сопротивление, возможно, со стороны учеников, их родителей, может быть, администрации, города, но по поводу того, что к вам, вот как преподаватель украинского языка и литературы, какое-то особое отношение, да, какие-то особые инструкции были до войны?
Вы знаете, я 12 лет проработала в первой школе, и никакого агрессивного отношения вот к украинскому языку или к украинскому, к преподаванию украинского языка я ни разу не ощутила. Может быть, где-то это и было, я не исключаю, что, ну, лично мне сталкиваться с этим не довелось. И наоборот, вполне было такое достойное отношение, и администрация у нас всегда относилась с уважением к нашему предмету, и никаких притеснений не было. Безусловно, учителя разные, да, мы все живые люди, и у каждого есть свои какие-то политические взгляды, свои убеждения. и все это сказывается на нашей работе и на нашем общении с детьми, с родителями. Это нормально, так было всегда и так всегда будет. Но сказать, что вот какое-то было пренебрежительное отношение или агрессивное, ничего подобного не было. То есть все было очень достойно. И я думаю, еще большим для всех для нас удивлением были события весны 2014 года, когда как-то резко вот откуда-то взялись вот эти вот все люди, которые там начинали говорить о том, что вот они тут бедные, несчастные, притеснены украинским языком и так далее. Это было, ну, настолько удивительно, потому что, ну, ничего подобного на самом деле, ну, не происходило. Ну, по крайней мере, в моем окружении. Я не берусь говорить обо всех, но в целом...
0800-300-403, номер прямого эфира. Говорим о том, почему ДНР решила запретить украинский язык. У нас в гостях преподаватель Киевской гимназии «Диалог», в прошлом преподаватель украинского языка и литературы в школе номер 1 города Донецка Дарья Дмитриева. Давайте послушаем кусочек из выступления Дениса Пушилина, лидера группировки ДНР, вот в конце 2019 года, как он объяснял, собственно говоря, необходимость упразднить официальный статус украинского языка в Донецке.
Что касается русского языка, это абсолютно логично. Если в 2014 году, когда я просто принимал участие в обсуждении и принятии данного решения, мы пришли к выводу, что нужно делать два государственных языка, это был некий элемент наших мирных инициатив там, и, наверное, желания договариваться. У нас по-прежнему мирные инициативы, мы по-прежнему готовы договариваться и ведем переговоры в Минске. При этом считаем, что для нас ближе, понятнее, все же вот, государственным, если будет только русский язык.
Ну вот, мирные инициативы остаются, желание договариваться остается, как и в 2014 году, но зачем-то вот решили ближе, понятнее только русский язык. Давайте спросим, почему так, у Виталия Сизова, аналитика Донецкого института информации, с нами по телефону. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, как объясняете такой шаг, да, зачем это было делать, почему не показывать свою толерантность к украинскому языку, вот, мол, ничего не притесняем, в отличие от вас, там, где вот насаживают украинский язык на подконтрольной территории?
Смотрите, там несколько есть, скажем, слоев этого решения, вероятно, так как они его видят. Давайте, если говорить честно, то да, статус его... как государственного, в так называемой, да, государственности условной, назовем это так, их системе образования, которую они там создали, и вообще государственном управлении, естественно, что там никакого реального, да, там, его использования в качестве государственного не было по факту. Это раз. Во-вторых, там количество часов обучения и прочее, да, там ограничения определенных предметов, таких как украинский язык и литература, сокращение, это присутствовало, да, там еще и в течение этих лет последних, и поощрялось переучивание, скажем, трансформация учителей украинского языка в учителей русского языка, это все было и до этого. И третий фактор, как они это выставляют, это они заявляют, их представители, что они так зеркалят государственную политику в Украине, принятие законодательства последнего, да, там, об использовании украинского языка и там законы о рекламе и прочее, да, которые увеличивают долю украинского языка на телеканалах, там, отмена закона статуса фактически региональных языков, и вот они как бы говорят, а почему мы должны учить украинский, там, если обучать украинскому языку, если с той стороны вот такой возможности ну, ограничивают, по их мнению.
Касательно, да, российского, русского языка.
Да, касательно русского языка, и вот они как бы так зеркалят. С одной стороны, с другой стороны, там ясно взят курс на интеграцию в систему Российской Федерации, образовательную, гуманитарную, прочее. Поэтому, вот, да, естественно, они пошли на такой шаг, демонстративно. Мне кажется, это больше политический шаг, такой, да, там, свидетельствующий о нежелании диалога дальнейшего продолжения в том формате, в котором его предлагает украинская сторона. То есть, да, там, когда украинская сторона говорит, что мы не будем вести прямой диалог, либо с представителями ОРДЛО, хотя, да, по факту он ведется в Минске, по факту мы можем говорить, что его нету, но по факту там в кабинете сидит Грызлов, да, сидел там, с одной стороны, Никонорова, от ДНР, с другой стороны, там представители Украины, и они ведут его по факту. Но официально Украина говорит, что мы с ними не ведем диалог официально. Либо там, да, какие-то другие требования, тогда хорошо, вот такой демонстративный жест, что мы, вот, мы со своей стороны тоже вот, не согласны принять такие требования Украины и не согласны реинтегрироваться на таких условиях, поэтому мы принимаем такое решение. Это с одной стороны, с другой стороны, подобные решения, естественно, они не являются политические, которые могут иметь последствия, скажем, международные какие-то. Потому что, естественно, на это решение будут обращать внимание международные организации, оно попадет в отчеты, естественно, и будут поднимать и перед Российской Федерацией, как страной, которая по факту контролирует эту территорию, эти вопросы. Естественно, этот шаг не был сделан спонтанно, вот кто-то да, решил в Донецке, давайте его отменим. Это было сделано после консультаций предварительных с представителями там, российских да, там, властей, кураторов, тех, кто курирует эти вопросы, зло в Москве, и вот они через своих ставленников в Донецке и Луганске провели это решение в рамках да, переговоров с Украиной. С одной стороны, показать, что условия Украины не подходят, с другой стороны, показать, что вот якобы это некие самостоятельные структуры, которые мы сами вот и не контролируем.
И вот есть какой-то народ Донбасса, для которого это такой стержень культурный. Виталий, а да. Вот касательно последствий, чем это может закончиться? Ну, как-то политика по отношению к украинскому языку поменяется. И вот ваше личное мнение, почему вот эти все деятели так называемых группировок ДНР, ЛНР, ну, так не любят украинский язык и так борются с ним? То есть они мирились с тем, что он был в так называемой конституции, да, но сокращалось количество обучения на нем и подобные вещи. Откуда такая, ну, экзистенциальная, возможно, да, вот такая неприязнь украинского языка?
Я бы не сказал, что там как бы есть неприязнь такая личная, да, там вот что кто-то сидит и ненавидит украинский язык из представителей, да, там, каких-то там тех депутатов, которые нажимают кнопки, голосуют. Опять же, я считаю, что это политический шаг больше, чтобы показать, что вот при том, что действительно, да, там есть определенная часть среди представителей элиты так называемого ОРДЛО, есть часть шовинистов русских определенных, которые внутренне не принимают ничего украинского, для них это важно показать вот свою русскость, да, там, но они отнюдь не большинство и тоже своего рода маргинализированы, но вот как политический инструмент они это используют. Последствия это будет иметь плохие, я считаю, в первую очередь для перспектив детей, которые живут на неподконтрольной территории. И тут важна роль украинского государства, которое бы стимулировало их изучать украинский язык, курсы различные для них обеспечило, которые сейчас существуют, но популяризировало бы эти курсы, обучение в Украине. Вот тут роль. И так получается, у них один путь, подрастающее поколение, это интегрироваться в российское гуманитарное пространство. Потому что, к сожалению, да, украинская власть, она не проявляет, она пытается проявить, но опять же, тут политический вопрос, она не может со своей стороны достаточную гибкость проявить, чтобы привлекать сюда да, детей, возможно, даже без знания да, государственного языка, но лишь бы втянуть их в наше пространство. Хорошо, пока вы его не знаете, да, давайте мы вас оставим на факультативе, вы его начнете учиться, ну вот вам место в университете, учитесь, будьте в нашем пространстве, присутствуйте в нем. А так это даже вот отрывает поколение следующее, даже перспективу да, там, пребывания в общем гуманитарном пространстве. С одной стороны, с другой стороны, конечно, сейчас в эру Ютуба и интернета все равно, так или иначе, пространства все эти пересекаются, и оторвать от Украины полностью да, там, людей не получится. Да, где бы они ни находились физически, под контролем каких вооруженных группировок, они не находились, если у них есть доступ в интернет, если у них есть Ютуб, да, если Украина предлагает какой-то качественный продукт, возможно, развлекательный, то люди все равно будут его смотреть. Но это шаг, конечно, в ту сторону, и это уменьшает конкуренцию и выбор для людей, для детей, где им учиться, да, там, интегрироваться ли в украинское пространство, либо идти по пути наименьшего сопротивления и интегрироваться в российское пространство. То есть это вот создание не прямое ограничение, да, вот никто ж не говорит, типа, вам запрещено ехать вступать в Киев, да, там, в Киево-Могилянскую академию, либо вам запрещено в университет Шевченко поступать, никто в открытую это не говорит. Но создаются условия определенные, когда человек имеет меньшие возможности, вообще меньше смотрит в ту сторону, потому что чтобы поступить, да, там, быть частью украинского пространства, необходимо прилагать усилия.
Сейчас уже. Спасибо большое. Это был Виталий Сизов, аналитик Донецкого института информации. Спасибо, что приняли участие в нашем эфире. У нас в гостях преподаватель, бывший преподаватель украинского языка и литературы в Донецкой школе номер один Дарья Дмитриева. Сейчас Дарья работает в Киеве. Дарья, вот по вашей информации, можно где-то подготовиться к ЗНО, да, выучить украинский язык сейчас в Донецке? Вот сказал Виталий, действительно оправданно, да, для того, чтобы сейчас как-то подготовиться к поступлению в украинский вуз, где нужен украинский язык, это всюду вступительный экзамен, нужно выучить украинский. Сейчас в Донецке есть такие возможности?
Ну, в первую очередь, это огромное количество интернет-ресурсов. На сегодняшний момент очень большой выбор разных видеоуроков и вот всего остального такого интернет-контента, который поможет подготовиться качественно и сдать ЗНО весьма успешно. Это на сегодняшний момент абсолютно не проблема. Если человек хочет, эти возможности есть. Кроме этого, очень много учителей украинского, я знаю это точно. Ну так, понятное дело, секретно и подпольно, но тем не менее занимаются подготовкой к ЗНО, да, и готовят детей и там, на этой территории. Кроме этого, есть возможности скайп подготовки, то есть многие работают с учителями, которые сейчас в Киеве или в других регионах Украины и готовятся по скайпу. То есть на самом деле, если есть некое желание со стороны вот детей, их родителей, то это все возможно.
Скажите, а желание есть? Вот правильно сказал Виталий, да, что созданы определенные препятствия, и очень мало людей по статистике, если я не ошибаюсь, около 1000 людей с оккупированной территории вот поступают в год в вузы на подконтрольной территории, может быть, я ошибаюсь.
На самом деле есть мало возможности, и я знаю, что существует много общественных организаций, которые с этим работают, и создаются условия для дистанционной сдачи экзаменов, получения аттестата украинского. Это все возможно, было бы желание. Ну вот если возвращаемся мы к теме, есть желание или нет желания, то, к сожалению, тенденция такова, что вот это мои наблюдения за последние годы, вот те люди, которые хотели уже уехать в Украину, они уехали за эти 5 лет. И если в 2015-2016 году были люди, которые еще оставаясь там, но тем не менее свое, будущее своих детей они все-таки видели в Украине, и были предприняты определенные шаги, но то сейчас, вот последние годы, таких людей все меньше и меньше. То есть действительно правильно абсолютно сказал Виталий, что большинство пытается все-таки интегрироваться в российское гуманитарное пространство, и, к сожалению, с этим не поспоришь, это есть.
0800 300 403, номер прямого эфира. Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Валерий, Краматорск.
Слушаем вас.
Вопрос будет и Дарье. Интересно, я как бывший дончанин услышать ее. Вот у меня такое видение, такая позиция, не знаю, согласится она со мной или нет. Есть раз, ну, такие вот события, и тут коронавирус, и экономический кризис. Может, полная блокада этих территорий и превращение этих территорий в некую резервацию, гетто, уничтожить полностью экономически эти территории, чтобы там была картинка именно русского мира. Туда пришел русский мир, они видят только русский язык. Значит, у Украины есть возможность показать, вот она, картинка русского мира.
Ну, вот такие политические так, уже вопросы, да, да, задаете. Ну, давайте еще слушателя послушаем, если хочет Дарья прокомментировать. Здравствуйте, откуда вы?
Слава Украине.
Здравствуйте.
Алло. Слава Украине.
Героям слава.
Вас вітає Андрій Гондзяк, місто Львів. Чуєте мене, добре?
Да, прекрасно, слушаю вас.
Дякую. Ну, це політики придумали штучно мову. Вони зробили нам, принесли війну. Вони нам розбили все. І для того потрібно, розумієте, налагодити якийсь процес. А йде все це до федерації. Бо дивіться, Швейцарія, там 3 знають мови, спілкуються італійською, французькою, англійською мовою. І ви знаєте, там є закони. Якщо ти, наприклад, живеш в Луганську, а там Луганськ спілкується італійською, Донецьк французькою, ти повинен знати ту мову, де ти переїхав, і дотримуватися законів. То є пряма федерація. Нам федерації на даний момент не потрібно.
Дякую.
Це є московська пропаганда.
Дякуємо за дзвінок. Давайте ще слухателя послухаємо. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, Саша, Одеса. Вот я хотел бы рассказать историю так называемого русского языка очень кратко и как Москва вообще его использует, потому что это ключевой вопрос вот для Москвы. Вот смотрите, так вот, во-первых, есть тюркские, финские и славянские и другие группы языков, но в начале 18 века в московском государстве все дело производства было на староуйгурском языке, а он относится к тюркским языкам. То есть там был государственным язык тюркский. Но после победы Петра I над шведами под Полтавой, это 1709 год, Петр I переименовывает Московию в Российскую империю и делает славянский, староболгарский, он даже точнее называется церковнославянский язык, государственным, и переименовывает его или в великороссийский, или великорусский язык.
Скажите, а зачем вы нам это рассказываете?
Потому что это ключевой вопрос, как вообще Москва, как Москва использует этот язык? Она его использует, вот смотрите, я сейчас, вы сейчас поймете, подождите секундочку, не отключайте, пожалуйста, который сейчас вот мы уже называем его русским языком. Так вот, в начале 18 века Москва, она начинает навязывать этот язык всем покоренным народам, начиная вот с финских племен, которые жили вокруг Москвы. Это Мере, Мурома, Мордва, Мещера, Мари и другие. И называет всех, кто говорит на этом языке, великорусами. То есть важно понимать, что это был язык такой староболгарский, это был язык, который использовался для церковного служения и в науках. Это был такой латинский язык, только у славян, у нас, понимаете? И народ в жизни его не использовал. То есть в селах люди не говорили на староболгарском. Так вот, этот язык, он использовался и используется Москвой для геноцида порабощенных народов, которым навязывается этот...
Для колонизации, язык. Скорее, да, вот скажем так?
Ну да, да, для колонизации, можно сказать, и которые, но даже это для геноцида все-таки, там есть значения у геноцида разные, это не только уничтожение людей массово, так вот, люди забывают свою культуру и историю, это тоже геноцид, и превращаются в так называемых россиян или русских.
Спасибо. Кстати, большое за звонок, извините, у нас не очень много эфирного времени, еще один слушатель дозвонился, здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Николай Подконтрольно.
Очень приятно. Телефон. Да, слушаем вас.
Я хочу сказать, вы не упоминаете один факт. Вы знаете, по-моему, в 15 году там же в Донецке они уже принимали такой же самый закон. Но потом, по-видимому, я так считаю, скорее всего, по звонку из Москвы сделали потом якобы два языка. А теперь опять. Это, мне кажется, это всего лишь повышение ставок перед возможными выборами, и чтобы якобы был какой-то предмет для торга на предстоящих, если они будут, каких-то переговорах.
Только... Спасибо большое, да, такой политический аспект. Ну вот, напомню, у нас в гостях преподаватель украинского языка в прошлом в Донецке, в школе номер один, Дарья Дмитриева. Ну, Дарья, может, прокомментируйте, да вот даже предложил изолировать территорию, ну вот, может быть, политические вопросы даже.
Ну, по моему мнению, это, конечно, такие радикальные шаги, и вряд ли мы имеем право сейчас об этом говорить, потому что, по моему глубокому убеждению, те люди, которые остались за линией разграничения, это тоже граждане Украины, и несмотря на многие политические аспекты этой всей ситуации, все-таки позволить себе там поставить стену и сделать вид, что это не наша территория, это не наши люди, ну, я считаю, что это неправильно. Может быть, кто-то со мной не согласится, но мне кажется, это так. И не стоит все-таки сдаваться в борьбе за этих людей. Но относительно возможностей для детей из неподконтрольной Украине территории для будущего в Украине, на самом деле есть эти возможности, и очень важно действительно вести борьбу за каждого из этих детей, потому что та пропаганда, которая там сейчас, и те вот уроки гражданственности, которые так называемые там проводятся, это очень страшно, потому что действительно растет поколение людей, которым на протяжении многих лет уже навязывают такую украинофобскую позицию, И это страшно, и все-таки действительно, как по мне, Украина недостаточно делает в гуманитарной сфере для того, чтобы все-таки дать возможность этим детям проявить себя здесь и строить свое будущее здесь, в Украине.
Дарья, а до войны, когда вы преподавали украинский язык и литературу, вот не секрет, что во многих и школах с украинским статусом, это называлось в Донецке, их было не так много, где были украинские классы, и в университетах, где должно было вестись преподавание на украинском языке, часто оно бойкотировалось, это преподавание. Как вы детям объясняли, что вот вы учите их родному языку, да, ну, который называется родным, в Донецке до этого он назывался, как в Украине, да, Донец был Украиной, но все вокруг говорят по-русски. Не задавали вам дети такие вопросы?
Вы знаете, да, задавали, но как-то с каждым годом все меньше и меньше. Вот непосредственно уже вот где-то после 2010 года, вот когда мы работали, уже настолько люди воспринимали, что да, это нужно вот для будущего, для поступления, для того, чтобы себя потом реализовать там в разных сферах, нужно знать украинский, знать его хорошо. Ну, не было необходимости кому-то это доказывать, вот с кем-то спорить. Абсолютное большинство и детей, и родителей к этому относились как к объективной данности, и это не вызывало вот такого какого-то агрессивного отношения. Поэтому, честно говоря, даже вот не приходилось на эту тему спорить. Я думаю, что более такая тяжелая ситуация с украинским языком, по крайней мере, по рассказам коллег, я об этом знаю, была вот в те годы, когда была возможность освободиться от изучения украинского языка, но это было еще в советское время, в позднесоветское время, вот 70-е, 80-е годы, тогда это было массово, и вот многие коллеги вспоминают, что было невозможно работать, потому что в классе, допустим, из 30 человек только 5 изучали украинский, остальные 25 не изучали, но они должны были присутствовать на уроке, понятно, они себя вели соответствующие, учителю было очень сложно что-то в этой ситуации сделать, потому что никаких рычагов воздействия на этих детей у него не было. Ну и, соответственно, вот такие сложности были. А вот в то время, когда уже работала я с 2002 по 2014 год работала в первой школе, то, в общем-то, не было. У всех было в целом такое позитивное отношение. Ну, у кого-то больше, у кого-то меньше. Но, вы знаете, многие вспоминали о том, что бабушки, дедушки говорили на украинском. Многие выходцы из сел Донецкой области, они же во многом украиноязычные. Вот там Волновахский район, Маринский район. Там очень много сел, которые на украинском говорили от рождения. И, в общем-то, такого какого-то агрессивного настроения не было абсолютно.
Ну, как родной воспринимался он, в принципе, да, потому что он и был, по сути, для многих людей, которые жили, были дончанами родными. Еще такой вопрос к вам, Дарья. Не секрет тоже, что в Донецке до войны очень редко, когда можно было услышать украинскую речь, вот тут вплоть до 2014 года, могли даже не понимать откровенно ее, да, или удивляться, когда ее слышали. Как думаете, вот когда мог бы перейти Донецк на, ну вот, когда бы его стало больше, вот если бы не было войны, сейчас бы говорили по-украински на улицах? И вообще,
вы знаете,
важно
мне
это?
Кажется, да, я видела эту тенденцию. Вот как по мне, с каждым годом доля украинского языка в общении становилась больше. Я помню те годы, когда была проблема купить книгу на украинском языке, вот художественная литература, современная украинская литература, ее тяжело было достать в Донецке вот в начале 2000-х. Уже после 2010-2012 года ситуация была уже другой. То есть было много книжных магазинов, где был достаточно такой широкий выбор украинской литературы. То же самое в общении. Уже после вот Евро-2012, когда много приезжало туристов, и в том числе и со всей Украины, и на украинскую речь уже не было вот такой острой реакции, какое-то удивление или недоумение, как это могло быть до этого. Мне кажется, если бы мы продолжали развиваться без вот этих событий, то, возможно, уже через там 5, 10, 15 лет уже ситуация в корне была бы другой. Но, к сожалению, события сложились вот таким образом.
Спасибо большое. Это была Дарья Дмитриева, преподаватель Киевской гимназии «Диалог», бывший учитель украинского языка и литературы в школе номер 1 города Донецка, включался аналитик Донецкого института информации Виталий Сизов. Мы говорили о том, зачем группировка ДНР убрала из своей так называемой конституции украинского языка статус государственного. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев пробыл в плену российских гибридных сил 2,5 года. Сегодня он на свободе.
Ребята, это Стас Асеев. Всех приветствую. В первую очередь тех, кто все еще остается в плену и в оккупации. Мы часто обсуждали с вами вопросы поддержки со стороны тех людей, которые выйдут. И я хочу, чтобы вы знали, что вас никто не забыл. Людям, которым я обещал эту поддержку, я гарантирую, что я уже встретился и буду в дальнейшем встречаться с людьми, которых мы обсуждали. Держитесь, не раскисайте, не теряйте себя психологически. В конечном итоге все это когда-то закончится. Вы должны знать, что вас никто не забыл, и для вашего освобождения уже прямо сейчас делается все, что только в наших силах.
Друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас мы полистаем свежую прессу.
Президенту России Владимиру Путину нужно до 9 мая впихнуть оккупированные территории Луганской и Донецкой областей Украины. На праздновании 75-летия Победы он хочет показать мировым лидерам новый политический ландшафт, абсолютное одобрение его политики населения. Такое мнение в интервью журналу «Украина» высказал российский журналист Дмитрий Запольский. Журналист отмечает, что это может быть ключевой точкой трансфера его власти. Путин никогда не сможет покинуть пост президента на такой вершине успеха. Также, по словам журналиста, у России нет ресурсной возможности присоединять новые территории. Крым обошелся слишком дорого, пропагандистский эффект исчерпан. Запольский прогнозирует, что в ближайшие полгода-год Кремль будет заниматься своими делами, заморозив конфликт с Украиной. Это выборы, создание партий. Но несмотря на это, постсоветскую территорию Кремль всегда будет рассматривать как сферу интересов, утверждает журналист. Интернет-издание Depo.ua пишет о том, что медиагруппировки ДНР сообщили, что накануне в Минске договорились о прямых консультациях с украинской стороной. Офис президента Украины сообщил о создании нового консультационного центра по выполнению нормандских договоренностей. А заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил о создании диалоговой площадки с участием сторон конфликта. Параллельно Медведчук с благословения Путина создал парламентскую группу нормандского формата. По мнению автора статьи Вадима Денисенко, на самом деле это колонны одного и того же прямого диалога Украины с ОРДЛО. Автор утверждает, что можно не сомневаться в том, что в ближайшее время группа Медведчука начнет встречаться с так называемыми представителями местной власти, а Сивуха будет подтягивать на площадку телеканала «Дом» местных авторитетов. Если кратко подытожить, россияне сменили тактику, и офис президента Украины им подыгрывает. Подробнее в статье «Под покровом коронавируса». Так называемые провокации поддерживаемых Россией боевиков продолжаются по всей линии фронта на Донбассе. Об этом пишет журналист и общественный деятель Юрий Бутусов в своем блоге. Журналист акцентирует внимание на том, что при обстрелах боевиков из противотанковых управляемых ракет президент Украины молчит. Бомбардировка санитарной машины с беспилотника президент молчит, не замечает. То есть, по мнению Бутусова, верховный главнокомандующий успокаивает себя байками про провокации, боясь признаться себе и всем, что его стратегия примирения с Россией за счет сворачивания боевых действий украинскими войсками провалилась. Журналист отмечает, что президент озабочен тем, как сократить потери. Но вместо того, чтобы проводить реформы в армии, делать ее профессиональной, президент добивается сокращения активности украинских подразделений. То есть украинскую армию демотивируют и опускают до уровня противника, а кровь не перестает литься. Впрочем, по мнению Бутусова, активная бездеятельность – это уже фирменная политика нынешней власти.
От победы ополченцев до вины ЦРУ и США. В день падения малазийского Боинга 17 июля 2014 года на Донбассе телеканал Life News радостно сообщил о, цитата, «новой победе донецких ополченцев». С тех пор взаимоисключающие версии так часто сменяли друг друга, что составить хоть сколько-нибудь определенное мнение у российской аудитории шансов было немного. Как российскому зрителю рассказывали о трагедии MH17? Подробнее расскажут журналисты телепроекта «В настоящее время».
17 июля 2014 года телеканал Life News радостно сообщил о, цитата, «новой победе донецких ополченцев».
Ополченцы сообщают, что им удалось сбить еще один транспортный самолет украинских военно-воздушных сил.
Эта же версия появилась на сайте государственного информагентства ТАСС.
Ополченцами сбит военно-транспортный самолет Ан-26 украинских ВВС. По их данным, самолет был подбит ракетой, после чего стал терять высоту, рухнул на землю и сгорел. К
Как только стало известно, какой именно самолет сбили на Донбассе, российские медиа принялись перекладывать вину с так называемых ополченцев на Украину. В соцсетях эту версию активно поддержала питерская фабрика троллей.
Вероятной целью на самом деле мог быть самолет президента России.
Незадолго до катастрофы малазийский лайнер сопровождал штурмовик украинских ВВС.
Российские следователи получили доказательства причастности украинского штурмовика Су-25 к катастрофе малазийского Боинга.
Уже к первой годовщине трагедии российскому зрителю успели уверенно рассказать и о том, что Боинг сбил украинский самолет, и о том, что это был украинский Бук.
Малазийский Боинг, сбитый в небе над Донбассом, был уничтожен при помощи зенитного комплекса «Бук-М1», ракетой старой модификации, стоящей на вооружении украинской армии.
Малазийский Боинг над Донбассом был сбит ракетой типа «Воздух-воздух». Специалисты утверждают, что ракета не российского производства.
Федеральные СМИ подкрепляли свои версии сомнительными свидетелями и альтернативными расследованиями.
Публикация испанского диспетчера Карлоса, который утверждает, что вел Боинг 777 малазийских авиалиний.
Сенсационные показания накануне дал бывший служащий авиабазы, с которой в тот день и улетел Су-25, обвешанный ракетами.
Концерн «Алмаз-Антей», производитель ракетных комплексов «Бук», обнародовал результаты собственного расследования катастрофы.
Взаимоисключающие версии так часто сменяли друг друга, что составить хоть сколько определенное мнение у российской аудитории шансов было немного. Неизменным во всех материалах федеральных СМИ оставалось одно – Россия к катастрофе не причастна.
Малазийский «Боинг» в небе над Донецком был сбит с территории подконтрольной киевским силовикам.
Украина была обязана закрыть небо для гражданских полетов.
Истинные виновники гибели малазийского «Боинга» над Донбассом – ЦРУ США.
Малазийский «Боинг» MH17 был сбит украинским зенитно-ракетным комплексом «Бук».
Сенсация от Министерства обороны России. Малазийский «Боинг» сбит украинской ракетой.
Чем больше доказательств публиковало международное следствие, тем меньше конкретики оставалось в материалах федеральных СМИ о рейсе MH17. За 5,5 лет катастрофу для российского зрителя успешно превратили в непонятную и запутанную историю.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Тест-системы для проверки на коронавирус Донецкая область не получит, поскольку не имеет необходимого оборудования. Об этом заявила представитель Донецкого областного лабораторного центра Тамара Беломиря. По ее словам, областной лабораторный центр обращался с просьбой обеспечить регион таким оборудованием, но ответа не получил. При этом начальник отдела стратегического развития здравоохранения профильного областного департамента Александр Педенко заявил, что учреждения здравоохранения области к коронавирусу готовы. Принимать больных с подозрением на COVID-19 будут инфекционные больницы Константиновки, Мирнограда и Мариуполя. В целом в области было зафиксировано 3 подозрения на коронавирус, но все они не подтвердились. В Украине нет никаких ограничений в железнодорожном сообщении из-за коронавируса. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. По его словам, в местах концентрации людей каждый час осуществляется дезинфекция, а также проходит дезинфекция в пассажирских вагонах. Напомню, с сегодняшнего дня в Украине начался карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции. Он продлится до 3 апреля. Пока об ограничении движения общественного транспорта речь не идет. Все контрольно-пропускные пункты на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. Их закрытие из-за карантина не планируется. Об этом сообщил начальник Краматорского погранотряда Анатолий Федорчук. Он добавил, что пограничники всегда готовы к пропуску граждан при любых условиях. Напомню, с сегодняшнего дня в Украине ввели 3-недельный карантин. В поселках Объединенные и Калиново в Макеевке вновь зафиксирован сильный подземный толчок. Об этом сообщают жители города в соцсетях. Напомню, что подземные толчки, которые приводят к разрушению ветхих домов, уже не один месяц фиксируют в Макеевке. Местные жители говорят, что проблема возникла несколько лет назад и проявляется волнообразно. Большинство жителей связывают причины подземных толчков с буровзрывными работами на шахте «Калиновская Восточная». В группировке ДНР эту информацию опровергают. И по прогнозам синоптиков, завтра, 13 марта, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 7, днем от 14 до 17 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Это было радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс», также наш проект есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете с нами связаться. Берегите себя. Удачи и до завтра.
Слушали «Донбасс Реалии».